сейчас, конечно, будут комментарии, что это такое за фон, где он находится. Ну, так можно сказать, что я нахожусь в такой шикарной голливудской студии. На самом деле я нахожусь в гостиничном номере, и вот это вот... Мы сейчас с Робертом тщательно выбирали фоны. В общем, это такое немножко похоже на телевизионную студию, поэтому сегодня будем работать в этом. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть. Пожалуйста, собирайтесь. И начинается программа «Гонопольская правда». Это называется «Хромакей», то, что вы сейчас видите. Здесь что важно, где бы я ни находился, так сказать, я могу вот это вот делать. Чаще всего вы видите там людей просто на синем фоне. Эти люди на синем фоне тоже находятся на этом хромакее. Такая зеленая история, зеленая специальная ткань, полотно такое синтетическое, которое воспринимается компьютером, и на это зеленое изображение можно наложить картинку. Вот в данном случае вы видите картинку, вот такая вот телевизионная студия. Но я не должен надевать ничего зеленого, потому что у меня будет дырка, значит, в теле. Понимаете? Давайте начнем. Здороваться с вами буду позже. Я вам хочу сказать, что сегодня день вселенского позора Владимира Путина. И у меня есть только один вопрос. Ну, в принципе, Трамп его должен отхлестать хворостинкой по вот этому наглому лицу путинскому. Но я не знаю, как это будет. Трамп же, вы знаете, он у нас миротворец, мы его за это не осуждаем. Поэтому, ну, так сказать, как будет. Но, во всяком случае, сегодняшний день, ну, прояснил почти все. Давайте можно так сказать. Знаете, с чего я хотел начать? Пока люди, значит, приходят... собираются. Владимир Пастухов написал интересную заметку по этому поводу. Повыев пару недель по-волчьи. Кремль вдруг заявил лисим хвостом. Последние пару дней целая серия инициатив, утечек и намеков, мол, переговорный процесс еще только в самом разгаре, у нас, мол, запасено еще много разных миротворческих идей. О чем это и к чему это? Акцент неожиданно, хотя и закономерно, был перенесен с Украины на Европу в целом. Неназванные лица в Кремле анонимно напирают на важность какого-то соглашения с Западом о нерасширении НАТО, на то, что еще осталось в Европе от бывшей Советской империи. Для Украины выговаривают еще какой-то отдельный статус, то ли нейтрального, то ли неприсоединившегося государства. Тема территории, как я вчера вам и говорил, временно ушла. Про территорию никто не вспоминает, понимаете? То ли они готовятся их отдать, что вряд ли, то ли они... Логика такая. Мы их писали в Конституцию, поэтому забудем. Помните фильм итальянский «Следствие закончено, забудьте». О, страшный фильм. Тема территории временно ушла на второй план, но не исчезла. Зато тема прав русских сильно продвинулась вперед. В целом у меня складывается впечатление, что Путин и его престарелое окружение с маниакальным упорством хотят пересмотреть условия взаимоотношений России и Запада, сложившиеся в процессе распада СССР, и переписать эти кондиции таким образом, хорошо дальше написано, как будто это был не вынужденный распад, а добровольный жест наивной и доверчивой империи, ну, что-то типа добровольного, в кавычках, отступления от Киева весной-летом 22-го года. Похоже, для Кремля это единственная значимая цель войны. Тут возникает серьезный когнитивный диссонансик. Путин добивается прямых и жестких переговоров с Америкой и Европой о судьбах мира, а ему... Сейчас. Замечательно написано. Еще раз. Путин добивается прямых и жестких переговоров с Америкой и Европой о судьбах мира, а ему все время подсовывают Украину и предлагают сначала договориться с ней. Это раздражает. Попытка еще раз вернуться к песням о главном пока проваливается. Зеленский, как всегда, выстрелил глобальными идеями, опережая события, снова заявил, что на этот раз готов встречаться не только с Путиным, но и с самим Трампом. Надо полагать, что следующая инициатива будет распространена еще и на председателя Си. Лавров на встречном курсе привычно и скучно предложил встретиться с Мединским в Стамбуле. Дальше он вспоминает замечательную фразу из великого романа. «Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов». Прекрасно. В таком режиме гарантированно ни о чем договориться нельзя. Это всего лишь взаимный и очень жирный троллинг. Так все ж таки. Что это было, Берримор? Похоже, собака Баскервилей заблудилась на болотах. Вой страшный, а выхода нет. Кремль поставил во главу угла этой войны недостижимую историческую утопию. И в этом смысле назначение Мединского главой делегации приобретает некий мистический смысл. И, похоже, все его действия в рамках переговорного процесса, чем дальше, тем больше определяются не прагматизмом, не инстинктом самосохранения, как мы привыкли думать, а сложными историческими фантазиями, продиктованными гремучей смесью комплексов и невежества. Мы уже имели возможность в 20 веке не раз наблюдать, каким последствиям может проводить следование утопиям и утопическим идеям. Большим идеям, по выражению Исаии Берлина. Видимо, одной утопии, чтобы добить Россию оказалось мало, ну, имеется в виду большевистско-коммунистическое. Пришлось ей в помощь послать еще одну поменьше и похожую, и пожиже, но зато более ядовитую. Думаю, этого хватит. Это хороший очень текст. Ребята, это очень хороший текст. А теперь дальше. Давайте я немного с вами поздороваюсь, а после этого мы перейдем к главной теме. А главная тема, конечно, смешная. Путин снова пытается обмануть Трампа, причем, знаете, так по-детски, такое, ну, совсем смешное. Смешно, понимаете? И здесь, конечно, все зависит от Трампа, который бесконечно дает две недели, но тут сильно зависит от Европы. Здесь сильно зависит от американцев. Я имею в виду в данном случае Келлога и Виткофа, от Рубио, госсекретаря, которые не должны позволить в очередной раз себя кинуть. Причем кинуть, ну, по-детски, просто такой, знаете, обгаженный памперс. Ну, вот не более того. Я вам сейчас все объясню, но сначала быстро давайте поздороваемся. Как всегда, «Вечерний Рим» с вами. Бонасера. Светлана Грицев, я сейчас очень многое пропускаю, чтобы время не терять, но вы у меня прекрасная любовь. Так что... Да. Идем дальше. Привет чату с берегов Атлантики. Так, идем. Вы друг друга приветствуете. Симферополь. Привет из Батуми. Я пропускаю, вы знаете, да, потому что просто невозможно. Очень много времени уходит, да. Израиль Ашдот. Ну, не забудьте про лайки. Дайте мне возможность вам все рассказать. До 45 минут я начал с опозданием на одну минуту. Пожалуйста, посодействуйте. Да, Алексей Гончаренко написал интригующий пост. Завтра будут важные новости. Вообще, завтра Лешу Гончаренко увижу. Я ему передам приветы замечательные от вас, потому что он для меня крайне позитивный персонаж. Я прибыл сюда на конференцию, так называемая конференция Черноморского региона. Она будет проходить в оперном театре, и там будет очень интересно. Это будет очень интересно. А может, не в оперном театре, я не знаю, в каком-то театре, но в каком мне точно неизвестно. Идем дальше. Там будет много гостей. Только мне кажется, что Трамп что-то ждет, когда массовый обстрел уничтожит половину Украины. Ну да. так они боятся предоставить свой меморандум. Нет, они уже сказали, что не предоставят. Я вам сейчас все расскажу. Ганопольская залежность. О, это опаснее, чем наркотики. Идем дальше. Так, идем дальше, идем дальше, идем дальше. Просто смотрю. Так, ну вот, дошли. Дошел до конца, я быстро прокрутил. Теперь я хочу вам рассказать про свежезагаженный памперс. Значит, я хочу напомнить нехитрую историю, которую мы с вами говорили. Она была ясная, понятная и так далее. Значит, что было предложено? Просто такой небольшой экскурс, вполне диетический. Было предложено после переговоров в Стамбуле, когда стало понятно, что точек соприкосновения мало, кроме того, чтобы обменять 1000 на 1000 человек, это да, тем нужно, это нужно. Ну, все нормально. После этого стали думать, а что может быть еще? И тут Витков сказал, знаете, мне уже надоело ездить, эти переговоры бессмысленны и так далее. И вы помните, американцы стали страшно давить по поводу того, что они будут ездить и там встречаться, что я рыжий там ездить, сказал Витков и осекся, потому что рыжий у них понятно кто. Только если будет предмет переговоров. Если, помните дальше фразы, если Россия не покажет своего желания там, к миру, какие-то хорошие правильные условия, которые можно обсуждать, хотя бы обсуждать, то есть приемлемые какие-то условия, то тогда Трамп выходит из переговоров. Значит, и была разработана история под названием меморандум. Вы понимаете, что сейчас те, кто собирается написать, все равно этот меморандум ничего не даст. Меморандум ничего не должен давать. Меморандум – это протокол о намерении. Значит, российская сторона пишет свои условия. То есть идеальная вещь, которую Зеленский хотел, когда он был юн, наивен, да, и когда он думал, что вот Украина у него в руках, и вообще все, и сейчас по весне будем сажать. Ну, вот это вот то, что он говорил. Кстати, хочу вам сказать, что Портнов, как стало известно, встречался с Татаровым, с другими товарищами из офиса президента. То есть человек, который враг Украины, причем Украина его официально признала врагом, он приехал. Понятно, кто его пропустил через границу, и вот с ним разговаривали там товарищи. После этого он спокойно уехал, после этого его убили. И скажите, это настоящее колоссальное расследование. Вы можете, ну, естественно, журналисты не могли пройти мимо этого. Вы можете это все посмотреть ровно тогда, ровно в интернете. Вот напишите «Татаров», «Портнов расследование». Да? Вот как-то так сказать, да. Ну и, в общем, короче говоря, был придуман правильный вариант. Значит, в идеале, в нормальной ситуации, он действует следующим образом. Американцы, русские пишут то, что они хотят, Украина пишет то, что она хочет. После этого садятся, ну, давайте скажем так, ну, например, там, американцы с одной стороны, французы, немцы и британцы с другой стороны, и, может быть, кто-то, не знаю, там, от России, почему бы нет. И начинается такое толковище. Толковище о чем? Среди сонма этих предложений, которые выкатывает каждая сторона, найти хотя бы одно, которое может стать предметом переговоров. Ну, вот как обмен пленными, да? Тем нужно, этим нужно. Сошлись на середине, 1000 на 1000, как хотел Зеленский. Значит, сойдемся на середине. Ну ладно. После этого разъехались и стали писать. В общем, где-то на третий день Украина сформулировала свои нехитрые требования. И нам всем с вами эти требования абсолютно понятны. Вот они нам понятны, и тут, так сказать, не о чем даже говорить. Зеленский на каждом углу повторяет эти требования. А Россия пошла другим странным путем. И вот вы понимаете, я честно говоря, я вам клянусь. Ну вот в мире очень много иррационального, безусловно. Но это не то, что иррациональность. Это какое-то безумие, понимаете? Это какое-то безумие. Когда ты говоришь, да-да, конечно, 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 а потом... Вот то, о чем пишет Пастухов. У России есть только те идеи, которые есть у Путина, а именно вот этот вот набор, вы знаете, джентльменский такой, да, который Путин выкатывает, и который Лавров выкатывает, который Медведев там, ну и понятно, да? И вот стали происходить странные, удивительные вещи. Специально подобранные корреспонденты российские обращаются бесконечно к Лаврову, к Дмитриеву, к заместителям министра иностранных дел и спрашивают, а что это самое? Мы готовим этот документ, говорит Лавров, но в принципе наши требования давно известны. И дальше идет повторение вот этого вот всего, вот реалий вот этих вот, да, вот все вот это. Украина это быстро поняла. И тогда Сибига, министр иностранных дел, связался с Лавровым и говорит, ну, давайте нам, мы же должны прочитать. Лавров говорит, мы работаем. Вони працюють. Они работают над этим документом. Нет документа, и нет документа, нету. Ну и нету, нету, нету документа. Понимаете? Нету меморандума. Ну напишите, ну напишите и дайте этот меморандум. А этот меморандум, он, безусловно, публичный. Почему? Потому что, нельзя же дать меморандум и сказать, вы его... никому не говорить. Так же не может быть. Во-первых, будет утечка и так далее, да? Ну, хорошо. Все ждут. Зеленский каждый день говорит о том, что ему хотелось бы прочитать, вообще всем хотелось бы прочитать меморандум. Ничего. И вот после того, как все уже стали гомерически хохотать, наконец произошла развязка. И позвольте мне эту развязку вам прочитать. Выходит Песков, который говорит следующее. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте меморандума, заявив, что это нужно обсуждать не публично. Секрет. Большой секрет для маленькой компании. Или наоборот. Дальше он говорит. Россия не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию на Украине. Переговоры должны идти в непубличном режиме. Дальше начинается наезд в стиле привычной русской подворотни. Он также назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать меморандум. Ну как это неконструктивно? Неконструктивно его не давать. А вот передать его, как сделала Украина, то есть я не понимаю, что там такого неконструктивного. По словам Пескова, РФ предложила встречу в Стамбуле, и вот дальше он начинает колоться. И дальше все становится понятно. Слушайте, РФ предложила встречу в Стамбуле 2 июня, но ответы от Киева пока не получила. Да, не получила, потому что непонятно, а о чем будет эта встреча. Меморандума-то нет. А дальше он забивает гвоздь и говорит о невероятном паскудном русском желании. Слушайте фразу. Сейчас главное продолжить процесс прямых российско-украинских переговоров. Это, вот, знаете, я просто хотел бы, чтобы вы, ну, знаете, почувствовали это дело до глубины души. Вот все вот это вот. То есть, другими словами, они там в Кремле решили, что самое главное – это Трампу показать, что идут переговоры. Но при этом показать все те же требования, потому что от них никто отступать не собирается. А Зеленскому прямо во время встреч, ну, Зеленскому и представителю. Какая технология? Следите за руками. Они не показывают меморандум, пытаясь Зеленского, ну, условного Зеленского, все-таки вытащить в Стамбул. При этом они инициаторы переговоров. Понимаете, мы решили, мы приглашаем 2 числа, давайте встретимся и так далее. Они кладут бумагу, Зеленский посылает их нахрен, они поворачиваются к Трампу и говорят, ну вот вы видите, ну вы видите, ну украинцы же не соглашаются, они не ведут переговоры, вот мы им показали все те же требования, вы понимаете, да, а они вот так далее, да, вот, вот это Российская Федерация во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, Украина это все просекла довольно быстро, да и кто не просечет. И вот ответ. Ответ правильный. Нежелание России официально передать свой меморандум для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытки затянуть мирный процесс. Это заявление представителя МИД Украины. Страх россиян перед передачей своего меморандума Украине свидетельствует о том, что, вероятно, он наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся показать, что на самом деле затягивают мирный процесс. Тихий заявил, его фамилия Тихий, Георгий Тихий, Тихий заявил, что россияне должны передать документ, как ранее отметил министр иностранных дел Сибика. Далее он говорит, если это не так, они должны немедленно передать документ, как сказал министр иностранных дел, и прекратить эти игры, которые лишь подтверждают, что, вероятно, они хотят, чтобы следующая встреча оказалась пустой. Конечно, им следующая встреча необходима только для того, чтобы сказать Трампу, ну вот видите, мы были инициаторами, но они не договороспособны. Что из этого может быть? Ну, так сказать, мы еще поговорим об этом, и там разные люди пишут об этом, но... Безусловно, сейчас надо невероятным образом надавить на Трампа, Келлога, Виткофа, черта, Бога, на всех, для того, чтобы эти переговоры не состоялись по одной простой причине. Дело не в Зеленском. Ни Келлог, ни Витков, ни Рубио, ни Трамп не получили вариант меморандума России. Поэтому, что там говорит Россия, абсолютно неизвестно. А может быть, они придут и скажут, мы вас берем в заложники. Почему, удивится Зеленский? А вот же у нас в меморандуме написано. Вот мы только сегодня дописали утром. Видите, еще чернила не высохли. Вот такая вот история. Вот это оно. Понимаете? Россия гибнет, она извивается, она попала в страшнейший дипломатический кризис. Ее взяли за зябры. Причем сейчас это уже идет по накатанной дороге. Понимаете? Вы хотите мира? Напишите. Нет, мы не будем писать. Мы скадем, а потом мы не скадем. А потом, какие уроды. Уроды. КНДР передала России 9 миллионов снарядов и боеприпасов и 100 баллистических ракет. Международный отчет. В НАТО анонсировали... Вот это вот интересно. Понимаете, Европа тоже интересно по этому поводу порассуждать. Мы сегодня, когда ехали, у меня была беседа с весьма интересным человеком. Такого политического склада ума, аналитического, хорошего аналитика. И я высказал такую идею по поводу Мерца. Мне кажется, что Мерц, вот смотрите, сначала новость. В НАТО анонсировали новое заседание Рамштайна на следующей неделе. Это очень странно. Почему? Потому что о Рамштайне все забыли. Но я вам читаю. Контактная группа по вопросам обороны Украины, известная как Рамштайн, соберется в штаб-квартире НАТО на следующей неделе. Вы знаете, что теперь Рамштайн – это не отдельная история, а это внутри НАТО. И это очень хорошо, потому что они могут планировать общий бюджет. Его созвали Великобритания и Германия. Великобритания и Германия начали заниматься Рамштайном после смены президента Соединенных Штатов, потому что предыдущие встречи Рамштайн при администрации Байдена, начиная с 2022 года, проходили под председательством США. Сейчас Соединенные Штаты умыли руки, но это их дело. Есть кому все это делать. Я хотел сказать несколько слов про удивительную метаморфозу, которая сейчас происходит в мире. То есть мы видим, что все меняется. Там в военном отношении, например, танки типа не нужны, все дроновая война и так далее. Вы все это знаете, мы много об этом говорили, но... Тут есть один интересный нюанс. Вот вы заметили, как борзо прет вперед Мерц? Он просто так прет, что трудно себе представить. Каждый день идеи, помощь, посредничество, все такое, а не вот это вот все. Понимаете? У меня возникла вот какая мысль. Понимаете, свято место пусто не бывает. Есть Дональд Трамп, и есть Соединенные Штаты Америки, и Соединенные Штаты Америки были мировым полицейским, владыками мира и так далее, колоссальный потенциал, и все вот это вот, да? Что мы видим сейчас? Политический эскапизм. Отовсюду Америка уходит, вернее, как уходит? Пытается уйти, да? Выгоняет студентов, обкладывает пошлинами, снимает пошлины, да? Ссорится с ближайшими соседями. И вот эта вот великая Америка, справедливо надутая памятью, умением, миллионами рабочих рук. Вот вся вот эта великая страна, которая была мировым полицейским, она начала сдуваться. Понимаете, он ее держит за горло. Он не дает ей нормально двигаться вперед. Тут ограничения, там ограничения. Хаос с точки зрения политических решений. Мы заберем Гренландию. Нет, мы не заберем Гренландию. Мы заберем Канаду. Нет, мы не заберем Канаду. Китай. Да, вот теперь Китай. Теперь Китай. Я обложу Россию санкциями. Нет, я подожду 2 недели. После этого еще 2 недели. Потом еще 2 недели. Понимаете? Что мы видим в Германии? Мы видим Мерца, который не меняет своей позиции. Абсолютно четко. То есть, понимаете, вот русский народ, он же любит Сталина. Почему? Потому что Сталин – это крепкая рука. Ну, теперь это стало легендой, но, в принципе, это такая крепкая рука. Крепкая рука. Такая сильная рука. Сталин придет, порядок наведет. Вот Мерц по заявлениям, по динамике действий, по решениям, что стоит, например, ну, правда, он еще не совсем решил, но да, мы даем Таурусы. Да, все, мы даем. Я приказал дать Таурусы. Неважно, дадут они, не дадут, так сказать, понимаете, да? И у меня такое ощущение, что замах у Мерца гораздо больше и гораздо шире, чем быть региональным лидером. Что я имею в виду региональный лидер? Это Европа. Понимаете? Да нет. А не замахнуться ли нам на нашего Льва Николаевича Толстого или Федора Михайловича Достоевского, понимаете? Не написать ли нам что-то такое вот там? Наша война и мир. Вот что-то типа этого. Потому что он сказал, что будут вброшены кошмарные деньги в Бундесвер. И это будет сильнейшая армия Европы. И это понятно почему, да? Но именно Мерц ездит, ну, со Скубом, естественно, с Тубом, простите, с Тубом, президентом Финляндии. Они убалтывают и давят на Трампа. Не Трамп на них давит, а они на Трампа. Это очень серьезная история, понимаете? Центр смещается. Ну и вот эти вот, это что же Мерца указания? Вы знаете, Гарвард, вот это то, что мы говорили. Гарвард, Массачусетс, да, что туда нельзя принимать иностранных студентов. А Германия говорит, пусть они, Гарвард и Массачусетс, откроют в Германии свои отделения. Приезжайте сюда. Понимаете? Так что я вам хочу сказать, что это, на мой взгляд, такая довольно серьезная история. Это такое серьезное, мне кажется, что Трамп вдруг неожиданно, по факту, увидит, что он оказался в луже. Потому что он стал региональным лидером. Вот этот регион, Северная и Южная Америка, да? И он там лидер. И если раньше говорилось, давай сделаем то-то, нет, надо посоветоваться с Трампом. Ну, согласится он или нет. Теперь, я боюсь, будут говорить, надо посоветоваться с Мерцем. Тут еще есть одна интересная статья, я вам только ее перескажу. Вы помните, когда, значит, уже хотели объявить санкции против Российской Федерации за вот те бомбежки, то все уже было готово, но Трамп сорвал. И четыре лидера, три нам известные, плюс президент Польши, они, конечно, умылись, но они остались в невероятно, я бы так сказал, невероятно тесной связи общего понимания проблемы европейской и мировой. А поэтому для них все только начинается. И еще вы удивитесь, я бы сравнил Трампа с Путиным. Знаете, в каком смысле? Тот архаичный и этот архаичный. Два старых деда. Нету новых решений. Понимаете? Ну, один, правда, убийца, а второй кремлевский мечтатель. Как выражение. Теперь давайте будем... Я вам буду рассказывать всякое разное. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы были внимательны по поводу... Сейчас 36 минут. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, бросайте донаты, прямо можете вот сюда бросать или, ну, куда хотите там. Очень, только не на пол. Там очень много способов поддержать наш канал. И во имя Роберта и, да, во имя Роберта и Марго делайте это. Ну и ставьте лайки и расскажите друзьям о канале. Да, у нас подписка, ну, идет, да, когда-то через 1000 лет да, догоним Фейгина. Идем дальше. А вот теперь то, что я засейвил для вас. Там много-много-много интересного. У нас сегодня в каком-то смысле герой дня это Пастухов, который про Трампа. Вчера Владимир... Сейчас. Так, Витошкин мне что-то прислал. Что он мне прислал такое? Не понимаю, что он мне прислал. Жень, я не понимаю, что это такое. Андрей Мальгин пишет. Вчера Владимир Пастухов вскользь заметил, что путинский режим впервые в истории, первый в истории, который сделал попытку объединить классическую империалистическую идеологию с идеологией уголовного мира. Примерно так сказал. То есть получается такой кентавр, где срослись две части. Блатная и имперская. Надо над этим подумать. Слушайте, ну это ж правда, да? Блатная и имперская. И ему, кстати, это удалось. Да? Пишет Виктор Шендерович. Виктор глубоко мной уважаемый. Он очень активен сейчас. И помните вчерашний его пост, совершенно потрясающий, по поводу Одессы. Вот новое. Нарезка видео. Прилеты украинских дронов, снятые на телефоны российскими пользователями из соседних многоэтажек. Пока дроны летят, и пока они падают, и что-то по соседству со снимающими взрывается. Послушайте, очень интересно. Снимающие комментируют это. Я думаю, вы это видели, да, все. И доминирующая интонация в речи, обращение к кому-то, стоящему рядом, почти радостное, возбужденное, детское. Ух ты, смотри, видишь, где? Да вон же, летит. Ого, нигасе. Опа, ты сняла, сняла. Игра в войнушку, адреналин, круто. И главное, снять успели. Сейчас выложим. Движуха, ага. Что должно произойти, чтобы в этих головах замкнулась вольтова дуга ужаса и осознание давно длящейся катастрофы, что, не приведи Господи, должно с ними произойти, чтобы это случилось. Желать такой цены за прозрение этой отдельной семье не вмоготу. Но главная тоска в том и состоит, что чем надежнее Господь убережет этих видеолюбителей, и тем оставит им мозги пребывать в преступном инфантилизме сегодняшнего дня, тем неотвратимее продолжается ежедневная трагедия миллионов украинцев, на дома которых четвертый год напролет падают не дроны, а баллистические ракеты. Вот такое вот уравнение без единого шанса на гуманистическое решение. То есть гуманистическое решение, конечно, есть, но только через мозги и совесть. От себя добавлю, которых, видимо, нет. Интересную вещь написал Иван Яковина. Трамп сильно психанул сегодня, когда его спросили, что он думает о новой аббревиатуре TACO. T-A-C-O. Которая стала суперпопулярной на биржах. Она означает Trump always chickens out. Трамп обязательно наложит в штаны. И означает, что президент США, столкнувшись с реальным сопротивлением, никогда не выполняет свои угрозы, но всегда отступает. Благодаря этой его особенности многие трейдеры уже озолотились, они массово скупают акции, когда те падают, на очередных обещаниях Трампа наказать Мексику, Канаду, Китай, Европу, весь мир. Ну а спустя несколько дней ушлые трейдеры эти же акции продают, когда они снова взлетают после очередного отступления Трампа и отказа от реализации собственных угроз. Когда Трампа спросили, что он об этом думает, он сильно разозлился и сказал, что никакого тако нет, что вопрос этот максимально мерзкий и что вообще-то он не трус, а ровно наоборот. И многие люди ему говорят, что он слишком крутой. В этой истории, пишет Яковина, как мне кажется, два важных смысла. Первый. Трамп действительно трус, причем до такой степени, что трейдеры на бирже это поняли и начали использовать эту черту его характера. Поэтому нам надо помнить, что така, к сожалению, работает. И в его отношениях с Путиным Трамп в ужасе отпрыгивает назад, когда из Москвы раздается шипение в адрес Соединенных Штатов Америки. Ну и мы с вами в очередной раз увидим или не увидим, или не увидим вот эту вот историю ровно, когда мы сейчас, когда нам не дадут российский меморандум. Пишет Виталий Портников. Почти с начала периода войны военного времени я утверждаю, что наша главная задача в конфликте с Россией на ближайшее десятилетие – сосуществовать по схеме «долгий мир, короткие войны», которая в конечном итоге должна привести к миру, когда агрессор убежден в невозможности его расчета. И эта формула совсем не в моем воображении. Именно в таком режиме до 7-10 23-го года жил Ближний Восток. Но надо понимать, что у Путина есть другая формула – долгая война и короткий мир. Это идеальная формула для государства-террориста, террористической организации. Вот такую формулу сегодня пытаются навязать Израилю главы Хамаса. Потому что жизнь в режиме долгой войны – это не только война на истощение. Это неизбежная деградация общества, размытие демократии – укрепление радикальных взглядов и апатия, отчаяние – это усталость, подрыв репутации, отсутствие инвестиций. Вот почему стратегически важно разрушить этот план Путина. Да, это правда. Ну, грандиозный мировой скандал. Мы же говорим, что нейросети нас всех заменят, а выясняется, что наоборот. 700 индусов, 700, выдавали себя за нейросеть Наташа и заработали почти 500 миллионов долларов. Стартап Builder AI продавал пользователям программы под ключ. Им нужно было выбрать шаблон, указать функции, а нейросеть Наташа якобы создавала приложение. На деле же весь код писали вручную сотни индусов, имитируя работы искусственного интеллекта. Схема продержалась 8 лет. За это время компания выманила 445 миллионов долларов инвестиций, включая деньги Microsoft. Теперь проект официально признан банкротом, пишет Financial Times. Интересно, вот мы с вами не знаем западных законов. Интересно, они сядут, эти ребятки, или не сядут? Что вообще будет, да? Это такая очень интересная вещь. Андрей Мальгин, он живет в Италии, он давно уехал из Российской Федерации. А, вы успели, да? Сколько сейчас время? 46 минут, 2000. Ну, отлично, идем дальше, спасибо. У него в Москве ничего нет. Но он иностранный агент. А раз он иностранный агент, то, так сказать, им занимаются в Российской Федерации. И вот послушайте, это такая, ну, потрясающая история. Кто-то из русской классики писал об этом, про недоимку в 3 копейки. Что налоговые органы еще царской России обнаружили недоимку в 3 копейки. И там написано, как курьеры бежали, как вот это вот все. В общем, короче говоря, они там потратили десятки тысяч каких-то золотых рублей для того, чтобы изъять 3 копейки. Вы будете смеяться. Сбербанк принудительно открыл мне специальный счет иностранного агента. После чего принудительно перечислил на него средства с моего сберегательного счета. А именно 3 копейки. Пользоваться средствами на специальном счете иностранного агента сам иностранный агент не имеет права. Зато эти средства могут быть взысканы в бюджет Российской Федерации в оплату штрафа за неисполнение обязанностей иностранного агента. Итак, когда очередное решение моего персонального судьи Анохиной доползет до моего персонального судебного пристава Юсупова, он, судебный пристав, сможет взыскать с моего специального счета иноагента 3 копейки. Ну что ж, так тому и быть. Замечательно. И он тут квитанцию показывает, что у него действительно обалдеть. Просто обалдеть. А приятные еврейские новости. В результате воздушной атаки ВВС Израиля был уничтожен последний оставшийся самолет авиакомпании Yemenia Airways, то есть йеменская авиакомпания, выполнявший рейсы из международного аэропорта Саны. 12-летний Airbus 320, свой последний рейс выполнил из столицы Иордана Амана. Аэропорт Сана является крупнейшим в Йемене, возобновил работу на прошлой неделе после ремонта и восстановления взлетно-посадочной полосы в результате предыдущих ударов, которые уничтожили все йеменские самолеты. В официальном заявлении говорится: мы объявляем о полной временной приостановке наших рейсов из аэропорта Саны до дальнейшего уведомления после того, как один из наших самолетов подвергся атаке за несколько минут до начала посадки пассажиров. Не надо бомбить американцев и не надо ракеты пускать по Израилю. Зачем вам по Израилю ракеты бросать? Вот теперь у вас самолетов нет. Каждый самолет стоит кучу денег. Ну, чего вы? Ребят, ну вы смешные такие. Никто никого победить не может. Они не могут победить Йемен, израильтяне. Но и йеменцы не могут сбросить в море. Так не работает. Не работает. Донопольский же сказал, что не работает. Марко Рубио заявил, что администрация президента Трампа будет отзывать визы, выданные китайским студентам. США будут, цитата, агрессивно, вот это очень интересное такое слово, агрессивно, отзывать визу китайских студентам, в том числе и тех, кто связан с китайской коммунистической партией или учится в критически важных областях. Мы также пересмотрим критерии выдачи виз, чтобы усилить проверку всех будущих заявлений из Китая и Гонконга. Вот такая вот история. В Америке Китай 15 лет подряд на первом месте. В 2020 году училось 372 тысячи человек из Китайской Народной Республики. Знаете, как принято говорить? Ну, я не знаю. Сенат США. Ребят, конечно, понимаете, вот этот ослабляется, Дональд Американович, а все остальные усиливаются. Он не понимает... Не знаю, не понимает, не может, но понимает. Я не могу вам сказать. Ну вот смотрите, о чем идет разговор. Сенат США заявил, что готов подписать санкции против Российской Федерации даже без согласия Трампа. Федеральный суд Соединенных Штатов заблокировал все пошлины. Ну то есть, это тут несколько новостей от Анапольского. Федеральный суд США заблокировал все пошлины Трампа против Мексики, Канады, Евросоюза и Китая, а также незаселенных островов с пингвинами. Истцы утверждали, что стратегия президента вышла за рамки его полномочий, что привело к глобальной торговой войне и огромным финансовым потерям. Суд согласился с их доводами, постановив, что у Трампа не было полномочий для введения пошлин без согласия Конгресса США. Здрасте. Добрый день. Можете себе представить? Там три судьи было. Они посидели, подумали и сказали. При этом в этом суде, это региональный суд, но в этом суде это обжаловать нельзя. Ну, Трамп, конечно, может просто сказать, что до свидания, я так сказал, так и будет. То есть, понимаете, там, где надо быть сильным, он слабый и наоборот. Минобороны Великобритании потратит более миллиарда фунтов на развитие систем искусственного интеллекта и кибероперации. Казахстан запустит завод по производству снарядов стандарта НАТО. Эстония обвинила прокремлевскую группировку в попытке устроить вооруженный госпереворот. Ну, приятная новость для тех, кто находится из Украины, кто находится в Европе. Евросоюз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 27 года. Посол Украины в ЕС Ченцов. Ну, видите. Ну, и такое, как сказать, гибель Титаника. Я бы так сказал. Илон Маск, Deutsche Welle сообщает, покидает администрацию Трампа. Ранее он раскритиковал новый законопроект президента США. Поскольку мой срок полномочий в качестве специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Трампа за представленную мне возможность сократить расточительные расходы, написал миллиардер. Предприниматель добавил, что не сомневается в будущем миссии ДОГИ, вот этого департамента. Департамент и миллиардер с начала работы ДОГИ не раз подвергались критике со стороны администрации Трампа и самого Трампа. Так еще в начале марта он призывал Маска использовать скальпель вместо топора при сокращении госслужащих. Вы знаете, да, как, что делал? Что вытворял, если так можно сказать, Илон Маск. Просто метелил, закрывал и так далее. Просто люди без работы. Издание «Политика» в начале апреля писало, что Трамп уже тогда принял решение не продлевать сотрудничество с Маском. В общем, уходит. Вот тут вот у меня есть два материала про вот этого Шора молдавского, которого не пустили в президенты. И это, слушайте, это было просто чудовище. Это был такой настоящий предатель интересов Молдовы, работавший на русские деньги. Понимаете? Вот тут есть вот этот материал, но я лучше прочитаю другого. Ну, грандиозный скандал в России. Я не знаю, что они после этого будут делать. После этого действительно надо атомную бомбу кидать. Потому что пишет Александр Морозов. Но это сейчас везде, это новость. Просто, знаете как, ощутите красоту игры. 2 миллиона документов, то есть весь массив данных о российских военных ядерных объектах, включая их локацию, типы носителей, подробности, связанные со строительством, эксплуатацией, утекли и частично переданы журналистам. Грандиозный провал российской военной контрразведки. Но это коротко он написал. На самом деле там, представляете, 2 миллиона документов. Ребята, 2 миллиона документов. Очень смешное я неожиданно нашел. Ну, оно такое смешное, но, знаете, уважительное такое. Я теперь буду знать. Мы же с вами как говорим? Вот это надо, если бы Зеленский здесь был, я бы ему сказал. Вот ты говоришь со своими пропагандистами, что украинский язык в Украине, и вот единственное место, где он государственный. Отнюдь, ребят. Отнюдь. Главред, издание «Главред», есть такое издание, узнал, что еще в октябре 2021 года украинский язык стал официальным языком муниципалитета Пруденто-Полис, что в Бразилии. Как сообщили во Всемирном конгрессе украинцев, законопроект с таким решением единогласно поддержали все депутаты. Дело в том, что Пруденто-Полис является центром украинской диаспоры в Бразилии. Большинство жителей там имеют украинское происхождение, ведь их предки прибыли из Украины в конце 19-го, начало 20 века. Поэтому в Пруденто-Полисе до сих пор активно сохраняют украинский язык, традиции, религии и культуру. И я хочу вам сказать, что мы с вами видели свидетельство. Только сейчас в моей голове это соединилось. Помните, когда началась война, где-то 22-23 год, появилось несколько видео, где бразильцы поют украинские песни с кобзами, с цимбалами и так далее. И там было сказано, бразильцы выучили украинские песни. Только когда ты их слушаешь, то почему-то они поют почти без акцента. И это было очень как-то непонятно. И все писали, боже мой, какая тяга к украинской культуре, как им это удалось, почему, где они взяли вышиванки, где они взяли украинские народные инструменты. Вот, оказывается, где. А вот они. Информация для всех нас. В WhatsApp появилось приложение для iPad спустя 15 лет. Вот еще про эту утечку документов. В России произошла крупная утечка данных о секретных ядерных объектах. Было получено 2 миллиона документов, включая полные схемы одной из баз ракетных войск стратегического назначения РВСП в городе Ясный. Об этом сообщили датские журналисты Denwatch и немецкое издание «Шпигель». Глядя на эти данные, отмечает Denwatch, можно оценить масштабы модернизации военной ядерной инфраструктуры на наиболее охраняемых объектах России. Согласно документам, базы массово снесли и перестроили. Построены сотни новых казарм, сторожевых башен, центров управления, склады и подземные тоннели. Инспекторы называют утечку документов абсолютно невероятной. Ну, сильно. Будем знать. Вот это перевод. Написано так. По поводу Крымского моста. Я искал что-то. Знаете, я вот все время, ну, так размышляю. Ну вот, думаешь, надо бить по Крымскому мосту или не надо? Ну, вы знаете, я считаю, что не надо. Я говорил, почему? Потому что это ничего не изменит. Это не изменит войну. А если это не изменит войну, то они уже построили объездную дорогу. Но вот что написано. На 12-м году войны наши западные союзники наконец-то признали, что Украина имеет право не только ловить ракеты большой дальности в лицо, но и отвечать такими ракетами агрессору. Мерц, первый за много лет немец, не боящийся русских, официально подтвердил, что западные союзники сняли ограничения. Эта новость сейчас многое изменит на поле боя, но это не изменит геймченджер, потому что решение было значительно запоздалым. Если бы в 2022 году можно было снести Крымский мост, то весь поход на юге был бы совсем другим, а линия фронта была бы совсем другой. Но маємо те, що маємо, и теперь долгосрочное оружие – это не большие победы, а маленькие сравнительные шансы. Символично, что именно Фридрих Мерц говорит о снятии ограничений. Просыпается не только Европа, просыпается Германия великой страной, лишенных сложной вины и самоуничижения. Просыпается великая промышленность этой страны, которая начинает заботиться о безопасности всего континента и готовая своими действиями утвердить свое лидерство. То, о чем мы с вами говорим. Нельзя просто сидеть и бояться России в надежде, что как-то получится. Не увлекайтесь, это не та страна, с которой можно соглашаться. Это не тот тип людей, с которыми можно разговаривать, основываясь на каких-то рациональных вещах. Когда Трамп говорит о деньгах, которые с ними заработает Путин, Путин над ним откровенно смеется. Да? Да. Смеется. Очень смешной заголовок. Знаете, от какого? Подождите. Это что, свежее? Да! Ух ты! Как говорил Остап Бендер, скучно девице. Слушайте. Убийца iPhone. В России начались продажи смартфона AQ Phone M11. Ну, пожалуйста, воспринимайте, будьте добры, то, что я читаю, как, ну, элемент юмора. Ну, надо же как бы, ну, поднять настроение. Смартфон AQ Phone M11, представленный в мае 2025 года, оснащен 6,667, ну, то есть 67 сотых, IPS-экраном 2400 на 1800, процессором MediaTek Hello, 4 гигабайта ОЗУ, 64 памяти, батареи 5000, работает на российской системе Red OSM, то есть операционная система. Среди моделей iPhone по характеристикам он ближе всего к iPhone 6s, выпущенному в сентябре 2015 года. Однако iPhone 6s значительно превосходит вот этот AQ Phone по производительности, качеству камер и программной экосистеме. То есть очередной убийца iPhone на наших глазах. Вот, вы знаете, я вам сейчас прочитаю такую довольно интересную вещь. Вот жил-был Навальный, и Навальный умер, его убили, его похоронили, но, так сказать, ну вот есть люди, которые там уважают Навального, любят его, ходят, кладут цветы, там оппозиция, есть ФБК, который, так сказать, продолжает дело Навального и так далее. В общем, существует такая, если можно сказать, навальновская экосистема. И вот пишет Иван Курило следующее. Значит, есть такая юристка центра «Мемориал» Тамила Иманова. Вот что она написала. Навальный не человек, не политик и даже не имя собственное, а экстремистский материал. Его фото – это не фото человека, а символика. Его имя – это лозунг. Его память – это преступление. И все это без включения в официальный реестр запрещенных материалов. Я считаю, что замечательно. Понимаете? Охренеть. Жаль, не покормили вы Марго, но бывает. У вас раз на раз не приходится. Секунду. Надо же найти. Бандеровец. Два кратких ответа. Информация есть, что она не разглашена. Информация есть, получил только что, но она не для разглашения. Поэтому дам всего два общих объяснения. Первое. Информация о срочном отъезде президента Украины из Германии в связи с ситуацией на Сумщине неправдива. Причина отъезда дипломатическая, в частности, в сфере переговоров. Простите, больше не могу сказать ничего. Сегодня русские распространяли в основном вот эту вот историю, что он поехал, значит, туда, быстрее в Украину, потому что какая-то там катастрофа на Сумщине. Относительно заявления канцлера Мерца по поводу покупки за европейские и немецкие деньги украинских ракет для Украины. По состоянию на май прошлого года у Украины было чуть более 390 миллионов на нашу ракетную программу от США и союзников. На октябрь общая сумма была доведена до 2 миллиардов долларов. Совершенно большая доза финансирования уходила на БПЛА. Своих денег на серийное производство у нас практически нет. С февраля этого года Украина получила от европейских союзников дополнительно 1,7 миллиарда долларов именно на ракеты. Утверждение ракет, разумеется, не совсем наше, а иногда совсем не наше. Надеюсь, что среди моих подписчиков тетей нет, и в русскую сказку о Емеле никто не верит. Серийное производство украинских ракет и других видов ракет начато еще в прошлом году, и по состоянию на сейчас с перераспределением финансирования в пользу ракет оно довольно быстро расширяется. А вот то, что, конечно, такое. Да, тут много цифр. Это завтра, хотя они интересны. Но вот что он пишет. У меня есть конкретная информация, что наши союзники готовят для скота. Надеюсь, вы догадываетесь, кто такой скот. Но я буду молчать, как рыба. Скажу одно. Июнь будет интересным и, надеюсь, убийственным для быдла. А когда эти общие изделия... А знаете, откуда общие изделия? Хотя нет, в Советском Союзе вот военное министерство называлось Министерство средней промышленности. Такое было название. Не Министерство военной промышленности, Министерство средней промышленности. Это он стебается над, так сказать, если можно сказать, такой вещью, которую можно назвать изделие. Кстати, и презервативы в Советском Союзе назывались изделием, и атомные бомбы тоже изделия. А когда эти общие изделия прилетят по аэродрому предприятиям АПК и стратегическим отраслям России, тогда я расскажу, что и как готовилось, и как трудно воплощалось в жизнь. Да, Министерство среднего машиностроения. Совершенно верно. Да, Александр Майстренко, бункеры Ботокс, да, да. Посмотрю, я очень устал, потому что у меня сегодня был переезд. Я посмотрю, нет ли каких-то вопросов ко мне. Надеюсь, что нет, потому что то, что я вам читаю, оно не требует вопросов, потому что оно содержит просто ответы. Ну и прекрасно. Что там подорожало? Да и у нас подорожало. Что подорожало, неизвестно, но что-то подорожало. Клубника, я так понимаю. Это насущная история. Вот, пишет. Помните, недоимка 3 копейки? Ирина Манина. У меня была такая история с недоимкой в 1 копейку в реальной жизни. Не было способа эту копейку недоимки погасить. Никакого. Ни через кассу, ни через банк. И списать нельзя было. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Завтра у нас пятница. Надеюсь, все будет по расписанию. Ну, вечерняя программа, она точно по расписанию. Просто завтра тут такие большие важные мероприятия. Но я думаю, что мы с вами встретимся. Мы встретимся. В крайнем случае я подниму на более поздний час вечернюю программу. Но я надеюсь, что... И в 14 часов все будет в порядке, и в 21 час. Спасибо вам большое. Еще раз повторю. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, поддержите канал, его работу своими донатами. Расскажите друзьям об этом канале. Ну и будьте оптимистами. Ну и как всегда, моя одна и та же просьба к вам. Позвоните, пожалуйста, родителям и позвоните, пожалуйста, детям. Естественно, те, у кого есть родители и дети. Позвоните, даже если вы в ссоре. Протяните первую руку любви. Потому что в семье должна быть любовь. Не дайте мелочи, мелочности какой-то во взаимоотношениях себя оседлать. Спасибо. До встречи завтра.